и спросит Бог, никем не ставший, «Зачем ты жил? Что смех твой значит?» Я утешал друзей уставших. Отвечу я, и Бог заплачет.
Доброго старта недели, дорогие друзья. Это совместный выпуск сет-даун-шоу «Время Белковского» и проекта «Параклет», который называется «Прекрасная Америка будущего». Он посвящен ключевому событию политического сезона, и даже, наверное, не одного, выборам президента Соединенных Штатов Америки, которые состоятся во вторник, 5 ноября. Это все знают. И все хватаются за сердце, поскольку основная масса всяких информационных, аналитических и пропагандистских материалов в медиа самых разных стран мира, в блогах и чем только не, которые обрушивались на нас в минувшие месяцы и недели, убеждали нас, чем бы ни закончились выборы в США, это полная катастрофа. Уже плохо, а будет только хуже. Мы считаем ровно обратное. Наш девиз из трех букв ВБХ. Все будет хорошо. Тут, конечно, критик скажет мне, что это все оплачено Михаилом Ходорковским, поскольку ВБХ очень напоминает МБХ, Михаил Борисович Ходорковский. Но согласитесь, МБХ в лучшем случае можно расшифровать как «может быть хорошо», вероятностно и уклончиво. А у нас ВБХ. И это, как говорят в украинской Одессе, две большие разницы. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Белковский, ставьте лайки, делайте републикации. Но самое главное, поддерживайте канал Белковский. В любых доступных вам формах и проявлениях, особенно финансово, из любой точки мира, по всякой разной валюте, включая криптовалюты, которые сейчас растут. А почему они растут? А в предвкушении победы Дональда Трампа 5 ноября они растут. Значит ли это, что Дональд Трамп победит? Нет, не значит. Хотя общая финансовая картина современного мира говорит о том, что быстрее растут все акции и прочие активы, которым выгодна победа Трампа. Вот. Так что скорее финансовые рынки ставят на Трампа. Но это еще само по себе ничего не означает. Существенная вероятность победы Камалы Харрис тоже сохраняется. Итак, это прекрасная Америка будущего. И наша главная тема вовсе не победит ли Дональд Трамп или напротив Камалы Харрис. Еще раз подчеркну, что шансы на победу сохраняются у обоих кандидатов до самого последнего звонка. Да и неизвестно, когда последний звонок прозвучит. Потому что, кажется, Дональд Трамп собирается объявить себя победителем независимо от формального исхода выборов. Его оппоненты, демократы, к этому полностью готовы и сделают все возможное, чтобы Трампу не удалось въехать в Белый дом на хромой козе, если он таки на самом деле проиграет. Да и в обратную сторону все не ясно. Так или иначе, не факт, что утром 6 ноября весь мир, и мы с вами в частности, будем точно знать, кто победил. Нельзя исключать, что победитель определится несколько позднее. Ну да и ладно. Мы говорим о трампизме и камализме как двух концептуально-идеологических системах. Или как двух политико-концептуальных системах, если угодно. И вот эти системы сами по себе, взаимодействующие между собой в соответствии с ключевым диалектическим законом единства и борьбы противоположностей, они обе победят. Независимо от того, кто станет 47-м президентом США. И чтобы это понять, а наипаче объяснить, мы затеяли совместный проект сет-даун-шоу «Время Белковского» и «Параклета», специальный выпуск «Прекрасная Америка будущего», где мы с вами уже и находимся. Общее место из рассуждений наших критиков. Дескать, русские очень интересуются американскими и всякими прочими выборами, поскольку у самих русских выборов и выбора нет. Отчасти это правда, но американские выборы интересны все же и другим. Все-таки Америка так или иначе остается единственной сверхдержавой современного мира. Пусть и глобально ее могущество несколько поколеблено, и совершенно закономерно поколеблено, в чем мы скоро убедимся, минувшими годами. Поэтому от того, чем закончится выбор в Америке, зависит судьба всех 8 миллиардов землян, и русские не исключение. В свое время мой коллега по Институту национальной стратегии РФ Москва Павел Светенков предлагал выделять квоту выборщиков на президентских выборах в США каждой стране мира. Ну, подобно американским штатам. Раз уж США диктует глобальную повестку и нередко силой принуждает реализации своих приоритетов, то все должны влиять, все страны. И это та шутка, в которой есть значительная доля серьезного. Но Америка очень не любит, когда в ее внутреннюю политику кто-то лезет. Нередко такие люди попадают под жесткие американские санкции, независимо ни от чего. Крупные российские бизнесмены угодили в этот борт, в частности, Виктор Весельберг и Олег Дерипаска, которые стали объектами американских санкций еще до всякого полномасштабного вторжения РФ войск Украины, просто потому что они пытались финансировать американскую политику и как-то на нее влиять. А не американцу это категорически запрещено. Поэтому мы и не влияем совершенно на американскую политику и не пытаемся. Мы, конечно, маленькие, не такие, как Виксельберг и Дерипаска. И даже попытайся мы это, мало бы кто заметил. Но нет, мы аналитики. Мы просто анализируем, что происходит. Вообще, должен сказать, что наблюдение за процессом, на который ты никак не влияешь, это вещь столь же увлекательная, сколь и успокаивающая, расслабляющая. Расслабительная, если использовать фармацевтическо-фармакологический термин. Это составная часть защиты человека от невзгод и бедствий окружающего его мира, враждебного и тревожного. Помните Белковскую теорию смерти, согласно которой человек боится не столько смерти, сколько жизни, в водовороте которой он оказывается с выходом из утробы матери, где каждую наносекунду, если время вообще дискретно, а это далеко не обязательно так, потому что время и частица, и волна одновременно, значит, оно и непрерывно, и дискретно, так вот, в каждый момент недискретного времени нам что-то грозит. Какие-то риски и угрозы появляются на горизонте. И смерть, возвращение в утробу матери, нередко на уровне, конечно, бессознательного, а не сознательного, считается оптимальным, если не идеальным, выходом. И вот, чтобы заслониться от жизни, мы придумываем себе всякое. От алкоголизма и наркомании до изучения, опять же, вещей, которые нас совершенно не касаются и не затрагивают. Однако нередко бывает, что грань между тем, что тебя не касается и не затрагивает, и тем, что очень касается и затрагивает, и между тем, на что ты влияешь и никак не влияешь, достаточно тонка. Вот, например, просмотр шоу «Холостяк» или матча чемпионата мира по футболу. Да, это то, на что ты можешь влиять или нет. Расслабляет ли это, если ты на это не можешь влиять? Да, расслабляет. А если можешь? Ведь если ты болельщик и идешь на стадион, то вот форма и интенсивность твоего боления, результат матча нет-нет, да и зависит. А кроме того, многое зависит от того, выиграла твоя команда или проиграла. Потому что, условно говоря, если, скажем, Манчестер Сити стал чемпионом английской премьер-лиги, а Арсенал им не стал в этом сезоне, то значит у болельщиков Манчестер Сити настроение получше, физическая форма, сопутствующая ему тоже, совершеннее, а значит и производительность труда повыше. А у Арсенала, соответственно, все это похуже и пожиже. Поэтому, видите, взаимосвязи есть. И вообще, на самом деле, премудрые аналитики финансовых рынков изучали бы, болельщики каких клубов держат какие акции или другие финансовые инструменты. И тогда этот фактор можно было бы тоже использовать при анализе и прогнозе динамики финансовых инструментов, рынков и так далее. Вот так и политика. Повлекаешься в нее и нет-нет, как-нибудь на нее можешь косвенно повлиять, даже если формально конкретный политический сюжет от тебя космически далек. Загадка от нашего совместного выпуска седан-шоу «Время Белковского» и проекта «Параклет». Что такое 32,579,345 и в комбинации 35,180,021? Что это за два числа? Вот что, где, когда? Ответили вы на это знатоки за одну минуту и даже дополнительную минуту сэкономленными прежде, едва ли. Это физико-географические координаты Армагеддона, населенного пункта Армегидо в Израиле. Он действительно существует. И там, согласно откровению Иоанна Богослова, тому самому апокалипсису, некогда совершится решающая битва добра со злом. А вот такой себе локальный Армагеддон – это выборы президента США. Впрочем, ничего принципиального в этом нет. Можно рассматривать политический электоральный Армагеддон как технологию. Для того, чтобы мобилизовать избирателя, всегда нужно объявить именно эти конкретные выборы финальной схваткой добра со злом. Или финальной схваткой добра и нейтралитета, как говорил по такому поводу покойный Алексей Анатольевич Навальный, царство ему небесное. Собственно, это было, например, на выборах президента России в 1996-м. Вот эта вся философия, этика и эстетика, голосуй или проиграешь, а то уже тебе, ну, купи еды в последний раз. Сколько этого всего было? Именно так воспринимаются нынешние выборы в некоторых постсоветских странах, типа Молдовы или Грузии. Да и во Франции, в общем, все проходило под знаменем ни в коем случае не пустить ультраправых во власть. В итоге их во власть таки пустили, вернее, самих их там нет, то есть Марин Ле Пен, ее товарищи по национальному объединению, и 29-летний Жордан Барделя, к сожалению, не стал премьер-министром. Но политику, которую проводит нынешнее якобы центристское правительство, оно во многом ультраправое. Так что это здесь как и в сюжете с американскими выборами, трампизмом и камализмом, о чем я вот-вот скажу. Тоже оба победят. Оба в этом смысле победят не до конца. А вынуждены будут друг с другом существованием и развитием друг друга, имплементацией в американские мозги примириться. Поэтому, так сказать, всякий политтехнолог, естественно, хочет сделать выборы таким Армагеддоном. Тогда-то избиратель попрет, решив, что без его непосредственного участия в выборах ему дальше в условиях демократии делать нечего. Иногда так и бывает. Но на этот раз катастрофичность этих выборов диктуется нервозностью самого исторического периода. Мы живем на стыке нас эпох, на сломе и изломе, в период смены эпох, перехода от эпохи просвещения к эпохе возвращения. Это само по себе невротизирует человека до предела. И поэтому многое он воспринимает как последнее или предпоследнее. Что уж говорить о выборах в США, конечно. Но у нас такой добрый Армагеддон, потому что мы знаем, что в ВБХ все будет хорошо. А тот, кто идет на выборы под лозунгом «Победа или смерть», должен немножечко расслабиться и улыбнуться. Надо сказать, что немало магических прогнозов предшествовали роковой дате 5 ноября. В частности, историк Алан Лихтман, разработавший методологию 13 ключей к Белому дому, где по 13 параметрам он определяет, кому быть президентом, а кому не быть. При этом все всегда забывают, что Алан Лихтман не единственный, а то и не главный разработчик этой методологии. А второй, а возможно и главный, это российский геофизик Владимир Кейлис Борок, которому надо отдать должное. Лихтман – лицо этого проекта, скорее, чем истинный его держатель. Вот Алан Лихтман с Владимиром Кейлис-Бороком, точнее, по методике Владимира Кейлис-Борока, правильно предсказал 9 из 10 минувших выборов. Он неправильно только сказал, что Альберт Гор победит в 2000 году, а тогда победил Джордж Буш-младший, на что Алан Лихтман, естественно, парировал. Ну, в общенациональном зачете-то победил Альберт Гор, это по выборщикам выиграл Джордж Буш-младший. А кроме того, все случилось из-за махинаций во Флориде, где губернатор Джеб Буш, младший брат Джорджа Буша, соответственно, там что-то подкинул братцу. Помните, был такой скандал в конце 2000 года, когда тоже долго не могли определить победителя американских выборов. Вот Алан Лихтман ставит на Камалу Харрис. При этом он забывает, что в переломные периоды истории, когда нарушается привычная традиционная логика эволюции политических явлений, сюжетов и процессов, старые методологии перестают работать. Это не значит, что Дональд Трамп победит. Но это просто заметка на полях. Разумеется, если Камала Харрис выиграет, то Алан Лихтман, опять забыв про Владимира Кейлис-Борока, припишет победу себе. Кто же ему помешает? Но если проиграет, у нас есть ответ на вопрос. Эпоха другая. Поэтому старое не работает, так или иначе. А вот человек, которого Блумберг называет самым точным экономистом и лучшим прогнозистом США, Кристоф Баро, наоборот, утверждает, что победителем будет Дональд Трамп. Как вы понимаете, и Алан Лихтман, и Кристоф Баро опираются некие магические технологии, которые должны дать ответ на вопрос, кому быть, кому не быть президентом. И на Трампа ставят букмекеры, чью солидарную позицию транслирует портал-агрегатор Election Betting Odds, который оценивает вероятность победы Трампа в 53,7%, у Камалы Харрис оставшиеся 45,7%. Согласитесь, даже здесь разрыв не слишком велик. И здесь как раз месяц назад премудрый британский журнал The Economist написал следующее, что кто бы ни выиграл выборы, трампизм, как идеология и философия, останется одним из важнейших системообразующих факторов жизни Америки и всего мира. Золотые слова. Ну, по версии Economist, можно хотя бы посмотреть, как без зазрения совести Камала Харрис, я не хочу сказать ворует, потому что фонд борьбы с коррупцией мне Алексея Анатольевича Навального запрещает теперь использовать это слово, как Камала Харрис выводит во внешний контур, сформулируем это так, по методике ФБК, идеи Дональда Трампа. Например, часть ограничений миграции. Еще недавно Камала Харрис была категорически против строительства стены на границе с Мексикой. Сейчас уже за, и напротив обвиняет Дональда Трампа в том, что из-за него не удалось уже принять в Конгрессе жесткие антииммиграционные ограничения. I will bring back the bipartisan border security bill that he killed, and I will sign it into law. В части протекционистских тарифов, еще недавно Камала Харрис считала их существенно вредными, сейчас уже нет, солидаризируется с Трампом, точнее делает вид, что это она придумала. И она же типа придумала отмену подоходного налога на чаевые в ресторанах. На самом деле первым с этой идеей выступил Трамп. And eliminate taxes on tips for service and hospitality workers. Единственное, говорит The Economist, расходятся они в своем мнении по Украине, что делать. Но здесь я бы не сказал, что они сильно расходятся, потому что концепция Камалы Харрис скорее это тянуть резину, как и было при Джозефе Байдене. То есть делать все, чтобы ни Украина не была полностью разгромлена, ни Владимир Путин не слишком сильно обиделся и не втянулся в ядерную войну. А Дональд Трамп обещает все регулировать быстро и поставить ребром вопрос о мире, но концепции этого мира, я уверен, у него нет. Об этом он будет думать завтра, если когда станет президентом. А раз нет концепции, то и невозможно судить о том, расходятся Трамп и Харрис в отношении войны в Европе или не расходятся. Но я вам предложу посмотреть на трампизм несколько шире. Не только как некий набор предвыборных лозунгов, обещаний или даже программных положений, а именно как на философию, отражающую некоторые глобальные тренды сегодняшнего дня. Если посмотреть, например, на Нобелевские премии, выданные в 2024 году, я никоим образом не предлагаю абсолютизировать Нобелевскую премию, которая часто достается не самым достойным, а по каким-то совершенно другим критериям. Это просто одно из проявлений провинциальности нашего русского сознания. Это невероятный пиетет перед Нобелевской премией, замену институтом этой премии лауреатами. Может быть, отчасти это вызвано тем, что Альфред Нобель был нашим российским олигархом, который там сделал состояние сначала на нефтяных промыслах в Баку перед тем, как изобрести динамит. Но, тем не менее, что примечательно, что например, в Нобелевскую премию по экономике в этом году получили Даррен Аджей Маглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонсон. Фактически за книжку первых двух. Третий подсоединился позже, который называется и сейчас «Why Nations Fail», по-русски «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Книжка эта посвящена де-факто стене Трампа. Да, вы будете смеяться. Но стене Трампа не как объекту недвижимости или даже инвестиционно-полицейскому проекту, а как метафизическому объекту. Стене между цивилизациями. Там вся эта книжка начинается фактически с истории города Ногалеса, расположенного на границе США и Мексики. Верхняя половина Ногалеса в США, нижняя в Мексике. Первая в штате Аризона, вторая в мексиканском штате Сонора. И живут одни и те же люди по обе стороны черты, но результаты жизнедеятельности у них принципиально разные. Северный Ногалес вроде как процветает, южный мексиканский Ногалес совсем нет. В таком пребывает полубесформенном убожестве. Как и Южная и Северная Корея, правда? Только там Южная Корея процветает, а Северная нет. А Северная только угрожает миру ядерной катастрофой. Это и есть подлинная стена Трампа. Она где проходит? Она проходит между первозданной Америкой, которую создавали индоктринированные североевропейские христиане. Англичане, ирландцы, голландцы, немцы. И Америка и вид сбоку, так сказать. Америка и многочисленных меньшинств, накопившихся за последние 100 лет. Америка Джорджа Флойда. Помните культовой фигуре политического дискурса американских демократов, с которым носился как с писаной торбой даже Джозеф Байден. Так, сейчас, секунду, паузу. Потом код, да? То есть, собственно, стена Трампа – это отражение того, что Америка, как и коллективный Запад в целом, несколько заблудилась в поисках собственной идентичности, к которой предстоит прийти. Опять же, по третьему закону диалектики, по спирали. Это будет новая, хорошо забытая, старая идентичность, в основе которой, вы будете смеяться, то самое христианство. Опять же, нобелевские лауреаты Даррена Аджей Маглу и его соавторы там рассуждают, а это, надо сказать, что по нынешним временам весьма неполиткорректно так рассуждать, что, дескать, процветают те страны, где сложились устойчивые инклюзивные институты. А это те страны, которые европейцы обустраивали под себя, чтобы в них жить. Нет ли здесь расизма? Что ж, получается, хорошо живут страны, в которыми рулили европейцы, да? Нобелевский комитет в этот момент стыдливо отводит глаза. Дескать, ничего тут страшного нет в этом утверждении. Хотя, конечно, сторонники критической расовой теории в этот момент должны устроить вселенский потоп. Из крови и слез. не говоря уже о соплях, без которых это все не держится. Но нобелевские лауреаты люди секулярные, светские. Они не могут совершить последний шаг к формулированию очень четкого религиозного определения происходящего. И так процветают страны, которые создали и обустроили под себя, и опять же, индоктринированные христиане. Ну, сами нобелиаты приводят пример США, Канаду и Австралию. А там все было исключительно в колониальном режиме с высасыванием ресурсов и без ответственности за общий результат, как французы в Африке, и не только французы, там ничего и не получилось. Там институты эти неотделимы, собственно, от той философии, которая их создавала, от той идеологии, которая их сотворила, с помощью которой они были сотворены. И поэтому линию на поиск новой, то есть старой христианской идентичности и олицетворяет Трамп, точнее его трампизм, который в этом смысле будет уверенно стоять на ногах, независимо от того, выиграет Дональд Трамп президентские выборы или нет. Здесь, конечно, опять же, критик, он же и скептик, скажет, что Трамп никакой не настоящий христианин, а фальшивый. Майкл Коэн, его бывший адвокат, в одном интервью вспоминал, как они с президентом, тогда 45-м президентом США, обсуждали газетную статью о пастыре из Атланты, знакомым Трампа, который, согласно публикации, собирал с паствы денег де-факто на личный самолет. И Трамп тогда, по словам Коэна, усмехнулся. Все они, то есть пасторы, аферисты. Еще критики Трампа говорят, что несмотря на то, что он регулярно приносит Библию на свои выступления, и не раз говорил, что это его любимая книга, он сам признавал, что не особенно хорошо ее знает. И в интервью Блумбергу в 2019 году отказался процитировать хотя бы один кусок из Библии, сказав, что это слишком личное. А после похорон экс-президента Джорджа Буша-старшего в 2018 году обсуждал, что во время общей молитвы Дональд Трамп помалкивал. То есть текста молитвы он, видимо, не знал. Его старшая сестра Мэриан, вообще относящаяся критически, после его похода публичного в церковь, возмущалась так: какого черта с ними происходит? Единственный раз, когда Дональд отправился в церковь, это когда там были фотографы. Уму непостижимо. У него нет никаких принципов. Да, возможно, так оно и есть. Трамп, который изначально объявлял себя пресвитерианином, и был он, безусловно, верным последователем пастора Нормана Винсента Пила, основоположника теории практики позитивного мышления. Норман Винсент Пила хмурил еще его отца Фреда Трампа, так что это у них семейное. А потом, вдруг неожиданно, Трамп превратился во внедоминационного христианина. В общем, возможно, он далеко не вполне и не всегда искренен. Но дело не в этом. Социологи, в частности, Pew Research, исследовав эту ситуацию на уровне общественного мнения христиан, пришли к следующему выводу. Христиане считают, что независимо от того, насколько Дональд Трамп говорит правду или лицемерит, при нем условия для развития христианства и восстановления его важной роли в социально-политической жизни в любом случае будут лучше. Будет лучшее пространство для христианской проповеди, что Трамп отчасти доказывал и во время своего первого президентского срока, подписав так называемый декрет о религиозной свободе в мае 2017 года, который сделал некоторые послабления, например, в части поддержки религиозными объединениями тех или иных кандидатов на выборные должности, то есть участие религиозных организаций в политике. Раньше считалось, что религиозная организация освобождается от налогов, но если она участвует в политике, то нет. Трамп — это так называемая поправка Джонсона, Линдона Джонсона, бывшего президента США, но внесен еще тогда, когда он был не президентом, а сенатором. Трамп пошел этому наперекор. Поэтому здесь вот трампизм будет так или иначе наступать. Посмотрим еще на одну Нобелевскую премию этого года, премию мира, которую получила японская ассоциация Нихон Хиданкё. Это японский совет организаций жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и их потомков. Это на тему ядерного оружия и угрозы ядерной войны. Понятно, что в актуализацию, предельную актуализацию этой темы внес большой вклад Владимир Владимирович Путин, который во след младшему партнеру Ким Чен Ыну решил задолбать мир ядерным шантажом и напомнить о том, что ядерное оружие – это важнейший аргумент в руках диктатора и вообще приравненного к нему плохого парня. Потому что страх ядерной эскалации парализует свободный мир абсолютно и совершенно. Собственно, если завтра, например, ядерная бомба появится у медельинского наркокартеля, то США будут иметь с ним дело, как с уважаемым партнером, и учитывать его озабоченности, как говорит Владимир Путин, по аналогичному поводу. И здесь же Дональд Трамп, который говорит, что глобальное потепление – это, конечно, очень прикольно, но угроза ядерной войны и использования ядерного оружия все же на сегодняшний день несколько актуальнее. Так оно и есть, потому что это есть апофеоз уходящей эпохи просвещения. Несколько запоздалый и запредельный апофеоз. чем один из важнейших смыслов просвещения, которое, безусловно, принесло человечеству немало благ, включая встроенные системы массового образования и здравоохранения, которых до него не было. В эпоху просвещения человек упраздняет Бога, отменяет эту ставку, становится Богом сам, что ведет, во-первых, человека к Богу, такому, как вы с Иоанном Сталин, например. Он всегда заполняет нишу, освобожденную Богом человеком в человеческом сознании. Да и Владимир Ильич Путин близок к этому на сегодняшний день. Хоть он по ряду параметров и не Сталин, но, кстати, их объединяет то, что они оба абсолютно порождение систем, а не харизматические лидеры. Но, кроме того, человек узурпирует и другие функции Бога. В частности, он решил, что он может упразднить планету Земля. Хочу обратить ваше внимание, что планета Земля является эксклюзивным местом размещения человека разумного, то есть смертного разума, а также эксклюзивным пунктом наблюдения за Вселенной, по крайней мере, за той частью горизонтальной и вертикальной Вселенной, которая, в принципе, доступна этому типу разума. Ну, на уровне наблюдения, материального ощущения. Не случайно человечество помещено в такое захолустье, на маленькую планету, где-то в медвежьем углу Вселенной. Тем самым Господь Бог обозначает преимущество смирения перед гордыней. Не на гигантской звезде находится разумная жизнь, она крошечной, хрупкой, уязвимой, глубоко провинциальной планетке. Но, как ни странно, оказываются правы те философы и астрономы античности, которые утверждали, что близкие звезды и планеты нужны именно для защиты этой разумной жизни. Солнце, чтобы освещать Землю, давать ей энергию. А для чего нужна, например, планета Юпитера? Почему она находится именно в том месте, где находится? А чтобы защищать Землю от астероидов, метеоритов и всякого прочего космического мусора, да-да. Это сегодня официальная позиция современной физики. Так что все подобное здесь под ответ. И поэтому Господь Бог, но не человек, может уничтожить Землю. Но диктатор или любой другой плохой парень с ядерной бомбой в руках говорит, нет-нет, я, поскольку человек Бог, я могу уничтожить Землю. А поскольку на другой стороне, в свободном мире, пусть даже ядерно вооруженном тоже, нет былой близости с Богом, то этот свободный мир хватается за все коллективные сердца и говорит, ну, может быть, что-нибудь можно сделать, чтобы мир не был уничтожен? Вам не приходит в голову помолиться в этот момент и обратиться к Богу? Нет. Лучше договариваться с диктатором, он же плохой парень. Лучше как-то умасливать и умягчать его, что мы сейчас и наблюдаем. И Дональд Трамп скорее придерживается противоположного мнения, оно же и тренд. Вот почему трампизм так или иначе будет побеждать. Наконец, Дональд Трамп – олицетворение общего тренда на неприятие политического истеблишмента, который в мире нарастает, поскольку политический истеблишмент задолбал всех своими 5G, 5 grounds, 5 основами. Коррупция, непотизм, лицемерие, некомпетентность и высокомерие. В самых разных странах мира. Поэтому, собственно, радикальные политики, джокеры, вот эти вот шоумены – который воспринимается как альтернатива и враг, коллективный враг политического истеблишмента, преуспевает. Таков же точно Владимир Зеленский, таков и Трамп в первой версии. Причем этот классический шоумен, он всегда стендапер по своему фактическому содержанию. И как всякий шоумен-стендапер, он несет в себе энергию ресентимента по отношению к правящему истеблишменту, потому что он был унижаем этим правящим истеблишментом точно так же, как и его избиратель. Вспомните фильм «Джокер» Тодда Филлипса. Как унижают нашего Хоакина Феникса, а потом он поднимает народ на восстание и приходит к власти. Вот это же и Зеленский со «Слугой народа», это же и Джузеппе Грилло, итальянский комик, который положил начало практической реализации тренда в наши времена, создав и возглавив движение «Пять звезд» в Италии, быстро сумевший успешно выступить на парламентских выборах. Это и Дональд Трамп. Зеленского унижали те, кто использовал его на корпоративах и типа посылал налить водки. Трампа унижал политический истеблишмент, который всерьез его не воспринимал как политическую фигуру и всячески третировал. Не случайно первый раз, когда Дональд Трамп пришел в Белый дом, случился, когда этот самый Трамп уже был избран президентом США. И он пришел знакомиться с президентом Обамой, и тогда, сидя понуро и несколько смущенно на фоне высокомерного, как обычно, Обама сказал, ну вот, для меня огромная честь оказаться в том кабинете, я здесь ни разу не был. Так что здесь вот, Трамп абсолютно в тренде, и трампизм сохранится, потому что давайте посмотрим американские сериалы типа «Карточного домика», чтобы понять, насколько политический истеблишмент всех достал. А Камала Харрис, конечно, это плоть от плоти, это воплощение этого политического истеблишмента, независимо от ее личных данных. Но, как ни странно, на несколько вполне внятных осязаемых трендов будущего опирается и камализм. Неформальная, не сформулированная, не систематизированная идеология, которую воплощает Камала Харрис. Да, конечно, сама она, возможно, пустой мундир, который можно надеть на любой манекен, как сказали о ней добрые соратники из окружения Джозефа Байдена, когда старика все-таки вынудили сняться в пользу Камала. Но это не значит, что она объективно не играет той исторической роли, которую призвана играть. Например, женское правление. Женское правление означает переход постепенной большей части командных высот менеджмента в женские руки, поскольку управление это дело больше женское, ибо женщина более интуитивно одарена, чем мужчина, и уж точно ей менее присуще тяготение к фаллометрии, которая мешает спокойным, взвешенным решениям представителей мужского пола. Здесь мы все-таки остаемся в рамках старой недоброй концепции о том, что полов именно два. А гендеров, как социальных конструктов, может быть еще сколько угодно. А здесь не противоречит Б. Все-таки человек изначально является мужчиной и женщиной, а потом еще он может придумать себе сколько угодно гендеров, и не обязательно только все те, которые сегодня официально объявлены и задекларированы. И мужчина, если помните, идеально проявляет себя в одном из четырех качеств. Художник, ученый, воин и святой. Управление больше женское дело. Это примат институциональной легитимности над харизматической, это тоже дело Камалы Харрис. Собственно, о чем и нобелевские лауреаты Даррена Джема Глу и компания, не так ли? Институты сильные, инклюзивные. И лучше слабый лидер при сильных институтах, чем наоборот. Хотя здесь важно сделать важную оговорку. Стабильный инерционной ситуации, да, несомненно, лучше. Но в критические моменты истории, когда надо принимать очень жесткие решения, и зачастую перпендикулярные всему, что есть и или было, тут нередко нужен сильный лидер, а буксующая машина проржавевших институтов может и не справляться. Поэтому не исключено, что здесь Камала Харрис и Дональд Трамп играют в ничью. Наконец, Камала Харрис – это политкорректность и толерантность. В чем-то нисколько не противоречит возрождению христианской идентичности. Почему, собственно? Облик грядущего мира – это динамическое созидательное равновесие основных мировых религий. Поэтому это, да, торжество религиозного начала, лежащего в ядре, в основе всякой цивилизации, но при политкорректности и толерантности, а почему нет? Наконец, Камала Харрис, которую Трамп незаслуженно именует марксисткой.
She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist.
Камала Харрис никакая не марксистка, она вообще лишена идеологии в классическом просвещенческом смысле этого термина. Но определенные положения марксизма актуальны именно для нынешних времен, она воплощает. Например, преодоление отчуждения труда. Когда маленький стартап, конечно, возбуждает его сотрудника гораздо больше, чем большая корпорация, потому что расстояние между трудом и его результатом гораздо меньше. А просто трудиться в офисе целый день, чтобы узнать, что в конечном счете твой топ-менеджер покупает океанские яхты, самолеты и острова, это не так прикольно. Отношение к собственности. Все больше мы понимаем, что собственность – это не то, что существует для твоего удобства, а твой хозяин, диктатор и тиран, который заставляет себя жить так, а не иначе. Если у тебя где-то есть недвижимость, на которую ты работал, точнее, горбатился всю жизнь, особенно с необходимостью выплаты гигантской ипотеки, то ты будешь жить и работать там, где недвижимость, а не там, где тебе хочется в данный момент. Если ты всю жизнь копил на собственный самолет, пусть даже легкомоторный, ты и посвятишь своему этому легкомоторному самолету остаток жизни. И он будет управлять тобой, а не ты им. Поэтому нам предстоит кардинальная ревизия представления о собственности вполне в марксистском духе. Собственность закабаляет, а не делает свободным. Не случайно такие состоятельные люди, как Илон Маск и Павел Дуров, отчасти соответствующие глобальным трендам, отчасти идущие им наперекор, тем не менее едины в том, что недвижимость собственности им не нужна, поскольку она кардинально сокращает мобильность и, значит, уменьшает степень свободы. Помните, как сказано в Писании, где сокровище ваше, там и сердце ваше. И сокровище должно быть внутри, а не вовне. Не собственное сокровище. Ты сам твое сокровище. Вот один из трендов эпохи. Ну и, наконец, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Тезис, который придумал не Маркс, но он его раскрутил и распиарил через критику Готской программы. Это возвращенческая философия потребления, когда необходимое важнее лишнего. И это же то есть, добровольное самоограничение потребления и реализация и актуализация человека через жизненное задание. Это то самое от каждого по способностям. Это тоже эпоха. Там, где Трамп идет явно против тренда, это его непомерно раздутое гипертрофированное мужское эго. Сейчас так точно не носят. И нередко так бывает, что определенные идеи побеждают, а их носитель проигрывает. Например, Наполеон Бонапарт внес большой вклад в формирование единой Европы и будущее становления Евросоюза, по крайней мере, на концептуальном уровне, в распространении позитивных, а не негативных идей образцов Великой Французской революции. Потом, когда он неожиданно стал сам себя реставратором и решил превратиться в классического монарха, он пошел против себя же, против своего жизненного задания. Он проиграл, закончил жизнь на острове Святой Елены, но при этом остался ключевой фигурой французской и мировой истории. Так и Трамп может проиграть выборы, а трампизм сохранится и развиваться, и процветать. И Камала Харрис то же самое. Может быть, мы с трудом о ней вспомним после этих выборов, если она их проиграет. Все-таки она не такой яркий персонаж, как Трамп. Но камализм останется, и будущее Америки и человечества – это динамическое равновесие трампизма и камализма. Кстати, эти выборы еще и вскрывают все прочие нарывы Америки. Мы с вами говорили о 5G, 5 grounds правящих элит. Сюда же, например, и скандал с известным рэпером P. Diddy. Вот все почему-то посчитали, что поддержка со стороны Beyoncé Knowles – это большой плюс для Камалы Харрис. Не факт, потому что Beyoncé Knowles – одна из ключевых персонажек этого скандала с P. Diddy. И по некоторым данным, согласно одной из версий, которая сейчас активно изучается как формально тем, кому это положено, так и неформально, собственно, возможно, Шон Комбс, который есть в Пидиде, он же Пап Дэдди, был причастен к убийствам трех музыкантов, певицы Алии в 2001, Лизы Лефт Ай Лопес в 2002 и даже Майкла Джексона в 2009, потому что они чем-то мешали карьере Бейонсе и благополучию самого Пидиде как продюсера. И поэтому при поддержке Бейонсе Камалы Харрис со стороны Бейонсе это все всплывает в современном представлении Америки. Напомню, процесс над арестованным ныне P. Diddy начнется в мае 2025 года. Но все страшные скандалы вокруг этого, изобличающие их нравы, нравы правящей элиты, все эти белые вечеринки P. Diddy, которые сопровождались изнасилованием в промышленных количествах малолетних американцев и так далее, все это, конечно, сейчас способствует успеху Трампа, а не наоборот. Рэпер P. Diddy, также ранее известный как Puff Daddy, подозревается, и вполне возможно, что обоснованно подозревается, даже в сексуальной связи с собственной матерью, которой сейчас около 80 лет. О чем это говорит? О том, что P. Diddy тяготеет геронтофилией? Да ничего подобного. Это просто такое проявление безмежной и безразмерной власти. Что хочу, то и ворочу. Секс сам по себе не важен. Важно просто демонстрировать, что у меня есть власть, потому что я миллиардер, и у меня большое влияние на шоу-бизнес. Я могу этой властью пользоваться как угодно, за рамками любых правовых, моральных и прочих ограничений. С одной стороны, дело P. Diddy, конечно, грозит неприятностями нынешнему истеблишменту, чьи представители там активно засветились, они в основном поддерживают Камалу Харрис. Но сам тип личности и его разоблачение – это скорее косвенное указание на Дональда Трампа, который ко многим вопросам относится так же. Если у меня есть власть, я могу ей пользоваться по принципу, что хочу, то и ворочу. Поэтому дело P. Diddy – это палка о двух концах. Билет на два шоу сразу. Еще эти выборы про ресентимент и ответственность. Про ресентимент Трампа мы уже сказали. Он, как всякий классический джокер-шоумен, воплощенный ресентимент. Но в значительной степени ресентимент отражает и Камала Харрис. Потому что она представитель тех политических сил и кругов, кто хочет показать пальцем на WASP, White American Saxon Protestant, на основоположника Америки, сказать, вот от всех вот белых англосаксонских мужчин все зло. Они все у нас отобрали. Это ресентимент? Да. В обоих случаях ресентимент – это антитренд, который тянет обоих политиков на дно. Независимо от того, как сложится их дальнейшая карьера и чем завершится фатальное 5 ноября. Попробуем оценить результаты выборов президента США с точки зрения высшей справедливости. Конечно, где здесь высшая справедливость, известно только Господу Богу. Но он не запрещает нам поспекулировать на эту тему. С одной стороны, наказаны должны быть правящие элиты, истеблишмент, с их фирменными 5G, 5 grounds. Коррупция, непотизм, лицемерие, некомпетентность и высокомерие. И с этой точки зрения должен выиграть Дональд Трамп. Но с другой стороны, должно быть наказано непомерно раздутое гипертрофированное мужское эго, чье топливо гигантская жажда славы даже, а не власти. И с этой точки зрения должна победить Камала Харрис. А кроме высшей справедливости, есть еще сексуальная, то есть половая справедливость. Среди мужчин Трамп примерно на 10% популярнее соперницы. Среди женщин, наоборот, на 10% популярнее Камала Харрис. А женский выбор для принципиальных результатов в большой политике все же важнее мужского. Особенно в наши времена, когда приближается женское правление. Это не означает какого бы то ни было фиксированного прогноза результатов. Это анализ трендов, ибо, как учат нас отцы, основатели и классики, никогда не предсказывайте точное событие, предсказывайте, а вернее определяйте тренд.
Итак, почему все будет хорошо? Потому что кто бы ни выиграл выборы, этот результат не будет уже иметь столь сногсшибательного значения. Половина Америки, которая не любит победителя, не будет считать его в полной мере легитимным президентом. Это значит, что вырастет не только роль штатов, и значит будет соблюден нарастающий тренд на децентрализацию управления, вырастет роль сетевых структур как альтернативы иерархическому государству. Собственно, интересы сетевых структур на этих выборах представляет скорее Трамп, не случайно его поддерживает Илон Маск. Сам по себе тоже человек с гипертрофированным мужским эго, что плохо, но понимающий правильно ряд глобальных трендов, что хорошо. И сам создающий отчасти эти тренды. Вот, всяческие криптовалюты, все прочее, социальные сети, которые не хватает костлявой рука государственной цензуры, это все общий сетевой тренд. Я говорю, почему криптовалюты-то растут в предвкушении победы Трампа? Вот потому и растут. То есть, иными словами, любой исход выборов 5 ноября – это поражение старого недоброго иерархического государства. Ибо оно не будет таким сильным ни внутри себя, ни вовне. И это очень правильно. Соответственно, Америка больше не будет мировым жандармом, собственно, она сегодня уже утрачивает эту роль, не так ли? Ведь если без согласия Америки можно устраивать войну с Украиной или побеждать Армению, забирать в нее Карабах, или даже стимулировать сепаратизм в заморских и незаморских территориях Франции, значит, Америка уже не глобальный жандарм. Ибо исчезло главное, на чем строится это жандармство. Страх перед жандармом, страх перед полицейским. Там, где нет страха перед полицейским, никакой мундир и пистолет полицейского уже не сработают. И это очень правильно, потому что, в принципе, жандармом мира не может быть старое недоброе иерархическое государство. Почему отмирает Организация Объединенных Наций? Потому что для управления миром, для выработки и поддержания и соблюдения правил игры не нужны больше объединенные нации. Мир трансформируется в сообщество равноправных цивилизаций, в основе каждой из которых лежит религия. Пусть и эволюционирующая, меняющаяся в присущим религиям, как и науке, в процессе смены парадигм. Поэтому Организация Объединенных Религий, грубо говоря, должна прийти на смену Организации Объединенных Наций. В западном полушарии это может быть Организация Авраамического Единства. Ослабление Америки в результате любого результата выборов 5 ноября, именно как старого пережившего себя образца и типа государства и субъекта внутренней и международной политики, это неплохо, как учат нас олдскульные аналитики, а очень даже хорошо. То самое ВБХ. Все будет хорошо. Что же нам теперь после всего этого делать? Ждать и надеяться. Если помните, боги когда-то лишили человечества дара предвидения, оставив его только самым несчастным, ясновидящим, и дали человечеству надежду. Ну, это так все Прометей организовал, помните, когда он дал человечеству огонь, то в наказание нас лишили дара предвидения и дали надежду. И благодаря тому, что у нас есть надежда, мы живем хорошо. А если у нас к этому прилагается вера и любовь, которая, по слову апостола Павла, выше, то вообще все хорошо. Не только будет, но уже и есть. Даже если мы этого не замечаем. Это была прекрасная Америка будущего. Специальный совместный выпуск седаун-шоу «Время Белковского» и проекта «Проклят» на канале Белковский. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Белковский, ставьте лайки, делайте републикации, поддерживайте нас как только можно, особенно финансово, в любых валютах, включая криптовалюты, из любой точки мира. И тогда мы всегда будем вместе. Мы с вами, вы с нами. Всегда ваш Белковский.